Добрый вечер, дорогие зрители. Здравствуйте, Рав Лайтман. Добрый вечер всем. Как ваши дела? Сегодня, как обычно, кроме того, всем веселого праздника, праздник света, это Ханука, это что-то особенное для народа Израиля. Есть возможность к какому-то подъему. Да? Да, эти времена, несмотря на то, что относятся к духовному времени, духовному миру, но в эти времена также есть возможность человеку приподняться, если он хочет воспользоваться этими общими светами, которые присутствуют в мире, это общее пробуждение, которое присутствует в мире. Есть возможность, нужно знать, как этим воспользоваться. Это, в общем-то, тема, это вся тема науки Каббала, как воспользоваться всеми силами природы для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Я надеюсь, что наша программа поможет нам и нашим зрителям сегодня это сделать. Есть очень много вопросов хороших. Я хочу сказать, что у нас сегодня новая система, которая воспринимает ваши вопросы в то время, когда вы звоните. Наш телефон 1-700-509-209, 1-700-209-509. Мы ждем ваших вопросов и начинаем с первого вопроса. Первый вопрос пришел через интернет как раз. Спрашивает нас Эли из Оракива. Он спрашивает: «Здравствуйте, Рав. У меня есть два вопроса. В последнее время мы слышим много о лекарстве, называемое риталин, успокоительное для детей. Как вы считаете, это лекарство может помешать или помочь?» Это первый вопрос. Давайте сначала об этом вопросе. Во-первых, мы уже об этом говорили. Почему в нашем поколении все гиперактивны? Что значит «все гиперактивны»? 90%, 80% детей. Сегодня это принято давать всем риталин. Я вернулся недавно из Америки, я был там, давал лекции больше, чем около месяца. Во всех местах все дают риталин, даже в Мексике. Там была особенная конференция на тему воспитания. И там тоже. Даже в таких странах уже дают риталин, пользуются риталином, так же, как в Израиле. И, конечно, много родителей слышат: не приводите ребенка в школу, если вы не даете ему риталин. То есть школы делают такое условие: да, сегодня это принято везде. Конечно же, это неправильно, потому что желание развивается в человеке из поколения в поколение. Почему мы растем? Почему из поколения в поколение меняемся? Потому что желание в нас все время растет, и тогда человек в следующем поколении с большими желаниями по сравнению с предыдущим поколением, и поэтому развивает технику, развивает общество окружающее, и так продвигается, и поэтому каждое поколение больше, чем предыдущее поколение. И мы пришли сегодня к особенному поколению, когда в нем желание подпрыгнуло на очень высокий такой уровень, что мы не в состоянии использовать его правильно. Мы не понимаем детей. И вместо того, чтобы понять их, мы просто хотим успокоить их. То есть остановить их, как бы ввести, надеть на них наручники, потому что риталин просто останавливает человека, не дает ему развиваться. Это гиперактивность. Это не то, что ребенок гиперактивен. Если бы это было одного-двух, но это 80-90% детей сегодняшних. Это уже явление. То есть, это не исключение, это совершенно не исключение. Это такое поколение. И мы хотим его одеть на них наручники и посадить в тюрьму. Ребенок должен бегать, ребенок должен прыгать, ребенок должен быть гиперактивным. Он должен гиперактивным, ну как это, в кавычках, это как явление. Он должен вывести себе энергию, свое желание для того, чтобы развиваться. А если мы как раз будем так его ограничивать, то, конечно, мы ему только повредим. И физически, и ментально. Это потом проявится когда-то, и будут очень большие серьезные проблемы в будущем. Нельзя нам идти против природы. Каждый раз, когда мы идем против природы, мы потом видим очень большой вред, необратимый, который мы причиняем. То есть, когда время пройдет, да, конечно, через 20-30 лет мы только, может быть, это увидим. Да, вред риталином увидим. Да, мы уже не сможем вернуться обратно к колесу времени. Нельзя идти против природы. Если это общее явление, уже ничего не поделаешь. Необходимо подойти к нему аккуратно, что это естественное явление, мы не знаем, как вести себя с ним, мы не знаем, но все-таки успокаивать их и в школы, организовывать их в группы, какой-то порядок обучения, какие-то границы, но не... Но это неправильный подход. Следующий вопрос, давайте. У нас, это мы просто проявляем свою безвыходность, у нас нет сил. Второй вопрос по той же теме, о риталине. С помощью науки Каббала, человек, который страдает от страхов и лечится лекарствами, когда-нибудь перестанет принимать эти лекарства? Наука Каббала не предназначена прямым образом успокаивать человека и как-то заботиться о его материальной жизни. Наука Каббала раскрывает высший мир, который действует на него. Человек начинает понимать, почему плохо ему, почему хорошо ему, как он должен вести себя, чтобы ему было хорошо. Он начинает понимать и видеть, как мир ведет себя, как он должен вести себя по сравнению, в какой связи быть с миром. То есть он начинает видеть действительность. И из того, что видит всю эту действительность, так, конечно же, приходит в конечном итоге к лучшей жизни. Сейчас. Будет ли прямым результатом обучения тут же, что у него, что он станет спокоен, или что-то произойдет, что он, у него пройдут какие-то проблемы и болезни, не обязательно. А в общем, конечно, это должно облегчить человеку жизнь. То есть это процесс, это не чудесное лекарство, да, потому что это не действует прямо против того, от чего человек сейчас страдает. А в общем, его связь с миром. И поэтому мы видим каббалистов, которые тоже, несмотря на то, что они каббалисты, но не страдают так же. Мы видели и в прошлом каббалистов, которые праведник и плохо ему, потому что человек, который находится в нашем мире, он не страдает только за себя, он страдает за весь мир. Как весь мир не находится все еще исправленным и обустроенным, так это проецируется и на человека. Поэтому праведник, именно человек, который продвигается, и как бы не положено ему какие-то страдания, но из-за того, что он связан со всем человечеством, так он как бы страдает за все общество. И тоже болеет болезнями. Поэтому однозначно сказать, напрямую, что я учу, выучу лист из каббалистической книги, поэтому и потом я буду здоров, или со мной не случится то-то, это невозможно. В общем, конечно, это идет на пользу человека, но чтобы это случилось напрямую и сразу, нет. Понятно. Следующий вопрос, вопрос по телефону, спрашивает Ализа Эрцог из Ашдода. Давайте послушаем. Больше года я слушаю уроки Рава Лайтмана, и много людей, которые верят в его путь. У меня есть вопрос. Я прочла также его шесть книг, шесть его известных книг. Я думаю, что если мы все будем объединены вокруг любви к ближнему и будем реализовывать то, что сказано в науке Каббала, то не будет больше войн в мире. И что больше всего меня удивляет, что не будет больше народов и стран, все будут объединены в человечестве и не будет ненависти. Мой вопрос. Действительно ли вы верите, что в короткий период все человечество сможет понять то, о чем говорит Каббала, чтобы реализовать эту утопию мирового счастья? Насколько мы становимся хуже все человечество и входим в эго еще больше, и в кризис еще больше, и все, что происходит в мире, страдания все больше, и террор, и насилие, и в школах, и есть у меня все больше и больше уверенности в том, что мы находимся в начале пути хорошей жизни. Почему? Потому что это похоже на Раби Акиву, о котором говорится, что он видел, как разрушается храм, и видел, что лисы там крутятся, и он смеялся. Почему смеялся? Потому что никогда я не думал, что это случится, а сейчас я вижу, что если это пророчество, я его вижу в действии, реализовалось, то произойдет, и все и остальные пророчества, что мы придем к третьему храму и к конечному исправлению. Это что мы можем сказать о нашем времени? Сегодня как никогда, как в том примере, который я сейчас привел, мы говорим самые страшные случаи и самое большое падение, после него приходит подъем. Не было выхода из Египта, если бы не возвопили сыны Израиля, и фараон, получающий 10 ударов, и это наше эго, и было очень плохое, самое плохое состояние после 7 голодных лет, когда уже ничего нельзя поделать, состояние ужасное. Тогда есть только выход к хорошему, к свету. Потому что человек до этого не нуждается в этом выходе. Поэтому я считаю, что именно раскрытие зла, большого зла в наши дни, вместе с проблемами, приведет человечество к пересмотру всего и раскрытию науки Каббала, и мы все вместе выйдем к добру. А кроме того, рано или поздно мы, конечно, мы придем к конечному исправлению. Он обещан, он уже существует, просто не в наших ощущениях, но он существует. Мы только должны раскрыть его в нашем ощущении. Поэтому у нас нет никакого в этом сомнения. А дело только в том, в ускорении времени. Мы можем привести это раньше с помощью распространения и обучения науки Каббала, или чуть позже с помощью страданий, которые, конечно же, нежелательны. Я напоминаю вам наш телефон 1-700-509-209. Звоните нам. Полминуты перерыва и немедленно вернемся. Начать утро по-другому. Программа «Доброе утро». Немножко потянуться, улыбнуться, хорошее настроение. Точно, есть люди без душ, и главное — получить наслаждение. Есть какая-то связь. Час о Каббале. От 6 до 7. Я пробовал наполнить себя во все предыдущие перевоплощения. Пустота, что поделаешь. Следующий вопрос, вопрос Юдит из Тель-Авива. Давайте послушаем. Ее имя Юдит, я из Тель-Авива, я хотела задать вопрос. Я слышал несколько программ назад, что последнее поколение. А если человек что-то делает, что не то, что для чего сотворил его Творец, и делает что-то обратное, это приводит какой-то вред душе. И Раф сказал, что этот человек вернется, и ему придется выполнить то, что возложено на него, ту роль, которая на него возложена. И в основном евреи... Это еврей. И поэтому я хотела узнать, если это поколение, как же он придет потом, чтобы исправлять?
Да.
Последним поколением называется период, целый период от нашего времени, когда желание к духовному, желание к постижению духовного мира, к постижению цели творения, он начинает проясняться, и мы видим, как он постепенно выстраивается и раскрывается в людях, уже в миллионах во всем мире. Поэтому наука Каббала и становится все больше запрашиваемым, требуемым. Ее ищут все больше людей изо дня в день, начинают учиться, потому что желание продвигается. А этот период, который начался 10-15 лет назад, это будет уже до конечного исправления, только развиваться, и эти желания к постижению цели творения, они будут раскрываться все больше и больше людей, захватывать во всем мире. Весь этот период, отныне и до конца исправления, называется «последнее поколение». То есть это не то, что сегодня мы находимся в этом, а завтра уже нам не нужно рожать детей, и мы заканчиваем, закрываем магазин, и заканчивается все человечество. Нет, мы продолжаем до тех пор, пока все абсолютно воспользуемся нашим свободным, единственным выбором продвигаться к конечному исполнению, к цели всего творения. И когда придем к этому, тогда закончится последнее поколение. Этот период, он может быть и десятки лет, я надеюсь, что не больше, а может быть и больше, до 200 с чем-то лет, сколько необходимо. До 6000 лет по нашему календарю. Я надеюсь, что мы закончим это раньше, как сказано, что Израиль благословляет времена, продвигает времена. Вы напомнили 6000 лет, так давайте перейдем к следующему вопросу. Давайте его послушаем, телефонный вопрос.
Я хотел спросить Рава Лайтмана.
У меня тут конфликт. По проверкам радиоактивности, мир существует уже миллиарды лет. Находят кости динозавров очень древних. Как у нас написано, только 6 тысяч лет. Это верно, что мир сам по себе, наш мир, наша материя, наша Вселенная существует, скажем, около 15 миллиардов лет. Земной шар, Солнечная система, около 5 миллиардов лет. И жизнь на поверхности Земли несколько миллионов лет. А человек существует на Земле это сотни тысяч лет. Мы считаем наш календарь не от сотворения нашей Вселенной и не от сотворения земного шара, когда он начал там развиваться из газовой туманности. Нет, мы считаем, начинаем отсчет нашего календаря с первого человека на Земле, которым началось духовное развитие. Его имя было Адам. От него и далее, когда начали желание в человеке развиваться в духовную сторону, с тех пор мы считаем наш календарь, и до каких пор, пока в последнем самом человеке, то есть во всех круговоротах жизни, во всех душах, реализуется духовное постижение творения, достижение цели творения, чтобы все поднялись на духовный уровень, все объединились вместе, все пришли к состоянию, которое называется Эйнсов, мир бесконечности. То есть не говорится о 6 тысячах календарных лет существования всей реальности, говорится о 6 тысячах лет от начала исправления человека, от начала его постижения духовного мира и до конца. Следующий вопрос, вы упомянули Адама Ришона. Пришло через сайт. Уди из Ясубу. Кто такой Адам Ришон, спрашивает. Человек, который жил за 20 поколений до Авраама, но потом он говорит, что он поделился на 2, так это уже на миллионы. Был ли он человек, как мы? Я поражаюсь, что животный уровень кончил развиваться, пришел уровень человеческий. Я хочу понять. Да, здесь, может быть, есть путаница, может быть, я не точно сформулировал, я извиняюсь. После извинений я хочу сказать.
Есть силы, которые воздействуют на наш мир. Эти силы мы называем по тем же именам, что и в нашем мире. Сила, воздействующая на человека, называется человек. Сила, воздействующая на лошадь, называется лошадь. Сила, воздействующая на книгу, называется книга. Поэтому мы называем книгу Зор, например, там говорится о зверях, о животных, о людях, о растениях, о самых разных происшествиях. Не говорится о чем-то происходящем в этом мире. Говорится о силах, которые вот так называются в нашем мире. В общем, все души вместе, которые сотворил одна единая общая душа, называется Адам Ришон.
И Адам Ришон –
это единая общая душа, поделилась затем на миллиарды частей частных душ. Эти частные души попадали вплоть до уровня нашего мира. Очень-очень маленький, низенький уровень, самый низ, самый маленький. И здесь, на этом уровне, эти души облачаются в тела, чисто животные наши, в тела физические. И мы должны в течение жизни, жизнь за жизнью, прийти к состоянию, что при том, что мы существуем в теле, извлечь неисправную душу, исправить ее, и с ее помощью подняться в то состояние, которое называется Адам Ришон.
То есть
душа спустилась сверху, облачилась в тело, я живу в этом теле с душой. Но я должен теперь вместе с душой подняться обратно в то место, откуда она спустилась. Я должен проделать это, пока я еще живу в этом теле, в этом мире. Не сделал это, я должен родиться заново, следующий круговорот жизни. И так, пока в каком-то последнем своем круговороте я сумею это сделать, сумел, так это будет моим последним круговоротом, после которого не надо заново рождаться. И так каждый делает свое частное исправление, возвращает свою душу
душу на место, и когда все возвращают, приходят со своими душами обратно в ту систему Адама Ришон и соединяются вместе, как они были до разделения и спуска в наш мир, это состояние называется общим окончательным исправлением. Что, кроме этого, есть первый человек, вы его упомянули, да. И кроме того, человек в нашем мире жил, он был такой же человек, как мы, кто-то, кто жил 5768 лет назад, и как-то он был первый из всех людей, почувствовал, что он хочет подняться к этому корню души, и от него мы начинаем отсчет нашего календаря, и вплоть до последнего человека, который поднимет свою душу обратно, это должно пройти не более чем 6000 лет. Я надеюсь, что мы навели порядок. Минута перерыв. Что такое Ормакив? Ува! Доброе утро. Утренняя программа, которая сделает вам день. По четвергам и по пятницам утром. Уроки Каббалы в прямом эфире. День за днем с 3 утра до 6 утра. Спроси каббалиста ответы на все, что вы всегда хотели знать. По четвергам в 8.30 вечера. Круглый стол. Волнующие программы с деятелями искусства. По пятницам после обеда.
Следующий вопрос очень чувствительный. Каждую неделю есть кто-то из детей, кто задает вопрос. Детские вопросы самые красивые. Следующий вопрос. Вопрос от Юлианы из Петахтыквы. Давайте послушаем. Что такое Эцедат? Здравствуйте, мне 12 лет, я Юлиана из Петахтыквы. Мой вопрос, есть люди, которые много говорят о Машехе, который придет. Я хотел спросить, это человек или сила?
Ого.
12 лет девочки, она спрашивает, или человек, или сила. Машех — это сила. Машех — это сила, которая вытягивает нас из этого мира в духовный мир, из эгоистического состояния в идеальное состояние любви и объединения между нами и Творцом. Это называется Машехом. Тот, который покажет нам дорогу. Машех — это высший свет. Бальсулам пишет, что Машех — это распространение науки Каббала во всем мире. Это, в общем-то, методика, которая поднимает человека с этого мира в духовный мир, к вечности, к совершенству, к всему хорошему, к наслаждениям и наполнениям. Это сила. Но будет ли в нашем мире кто-то, кто будет сопровождать это, кто направит весь этот процесс, который объяснит весь этот процесс людям? Конечно, возможно, что это будет один, может быть, несколько человек, которые выполнят эти действия, но в науке Каббала Машехом называется эта методика, та сила, тот путь, который человек должен пройти, чтобы прийти к цели творения. Это что-то духовное, нечто. Силы, которые выводят из этого мира в духовный мир, это называется Машехом. Дети сегодня намного более развиты. У нее уже есть понятие, это человек или сила. 12 лет. Давайте перейдем к следующему вопросу. Злое начало может ли властвовать человеком и может причинить, вызвать, чтобы человек согрешил? И в чем смысл злого начала? И какая его функция в этом мире с духовной точки зрения? В духовном злым началом называется не то, что мы думаем в нашем мире. В духовном злое начало называется все мысли и желания, которые против духовного развития человека. против приближения к божественности, духовный подъем, прийти к реализации духовности, к цели духовного человека. Не то, что в нашем мире какие-то творения, которые подталкивают человека немножко украсть, обмануть, выполнить какие-то действия, какие-то животные, эти наслаждения, страстишки. Нет. Злым началом в духовном называется то, что не дает им продвигаться в духовном направлении. И необходимо понять, что эти средства не просто останавливают нас, а наоборот, у них есть функция, чтобы человек именно с помощью них, преодолевая их, пришел к духовной цели. Как сказано, фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу. То есть он как раз показал им, как приблизиться к божественности, к Творцу. Так нам необходимо видеть помощь от противного во всех наших началах. Если мы их видим, хорошо понимаем, как они действуют на нас, то мы начинаем подниматься над ними, и мы можем действительно прийти к цели. Потому что нет у Творца другой возможности приблизить нас к цели, кроме как через отрицательные воздействия на нас. Потому что если он будет звать нас чем-то хорошим, так мы побежим за нашим эго к этому добру и будем еще более эгоистичными. А он хочет, чтобы мы поднялись над нашим эгоизмом, и поэтому приближает нас с помощью таких начал. Последний вопрос. Наше время заканчивается. Давайте прочитаем вопрос, который пришел через интернет. Арнит из Рошайна. Каббалист чувствует те же чувства, как обычный человек. Он злится, он сердится, грустит. Каббалист как обычный человек. С добавкой раскрытия, которое он получает от природных сил, которые действуют на него. Конечно же, это очень изменяет его отношение к жизни, к другим, к самому себе. В основном, к жизни и цели жизни. Он становится... Все-таки он сожалеет и болеет, и радуется, но... Вокруг вещей более общих. Поэтому нельзя сказать, что он не сердится, или он не может радоваться. Наоборот, только за счет вещей, которые больше связаны с целью, с общей жизнью общества, человечества, общностью душ. Он страдает за других, он радуется, когда другие продвигаются к исправлению. Для него мир становится ближе к ему, как бы его более индивидуальный, как семья. Есть наши родственники, которых мы чувствуем ближе, так и каббалист ощущает, что весь мир становится его родней. Поэтому у него есть больше, гораздо больше возможностей и сожалеть, и радоваться. На следующей неделе у нас будет особенная программа. Я приглашаю вас, зрители, присылать нам вопросы на тему воспитания. Мы их соберем в течение всей этой недели и постараемся отдельную часть программы посвятить всему, что относится к теме воспитания. 1-700-509-209 или через сайт. Завтра будет повтор этой программы. Те, кто посмотрит сейчас через интернет дополнительные 30 минут, смогут увидеть все, что было на программе Бокерор. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо большое, до свидания, веселого праздника.
Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире. Рав доктор Михаил Лайтман. Каждый четверг 8:30. Вопросы принимают по вопросу по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kap.tv.
Здравствуйте,
наши дорогие зрители интернета. Мы начнем с вопроса, который нам задали из Сдерота. Переход Ям-Суф. Он произошел ли он на самом деле? Если да, то как уважаемый Раф объясняет это явление? Насколько я поняла из ваших вопросов в интернете, вы говорите, что законы природы, то есть Творец, постоянны и не меняются. Что значит постоянны?
Это как сказать о любой вещи, которая рассказывает Тора, что этого не было. Это было по принципу ветви и корня.
Бальсулам объясняет нам это, и это именно достаточно ясно. Это можно прочитать в первой части «Внутреннее созерцание Талмуда Эсрасферот». Можно войти на наш сайт, почитать или приобрести книгу, которая называется «Учение десяти сферот». В первой части там описывается вопрос ветви и корня. Наш мир, как он существует, а над ним существует духовный мир. В духовном мире вместо предметов, которые есть в нашем мире, есть силы. Эти силы действуют на наш мир, создают материю и приводят ее в действие. Тора нам рассказывает о том, что происходит в духовном мире, о силах, которые действуют, о том, как они устанавливают связь между собой, что происходит. Она нам объясняет, что происходит с душами, которые находятся в духовном мире, силами, которые происходят в духовном мире. И она объясняет это словами нашего мира. Эти два мира, они параллельны. И хотя Тора рассказывает нам о переходе Ям-Суф, конечного моря, о выходе из Египта, о поручительстве, о рывоте, которое там произошло около горы Сина, о получении Торы, она рассказывает о явлениях духовных, вместе с тем эти явления также реализовались в нашем мире, силы спустились сверху в наш мир и также привели их, произвели все эти действия в этом мире. Конечно же, это произошло и в этом мире. И переход Ям-Суф, конечного моря, и события с фараоном, выход из Египта, дарование Торы. Все эти события действительно произошли и в нашем мире. Есть закон в природе. Вся реальность от мира бесконечности и до нашего мира обязана объединиться вместе. Каждый духовный корень обязан соприкоснуться с его материальной ветвью. Поэтому это действительно было, действительно произошло. Как и почему это произошло? Это произошло потому, что люди выполняют закон природы на духовном уровне, он действует и выполняет этот закон в нашем материальном мире. И тогда это называется природа. Хотя нам кажется, что эта вещь не может произойти, но это происходит, поскольку оно произошло в духовном, так оно происходит и в материальном. Материальное — это всего лишь результат духовного. И мы еще увидим такие изменения в природе, что, безусловно, сегодня я, если я расскажу их вам, вы скажете, это не может быть, но это произойдет или вследствие нашей работы с духовными силами, или вследствие того, что они проявятся так, чтобы обязать нас поднять. Маленький намек. Ну, например, эти вещи, как мы говорим о переходе Ям-Суф, конечного моря, это просто результат действия духовных сил. Что такое переход этого Ям-Суф, конечного моря? Действует особая сила в сердце человека и отделяет его Египет, эти кили определяются как эгоистические, и состояние, которое называется гора Синай, где он чувствует в этих килим темноту, что есть там пустыня, есть там уныние, и не за что там, нечем там наполнить душу. И вот этот переход и называется переходом Ям-Суф, конечного моря. Он происходит с помощью очень сильного света, Гарда Хохма, который спускается к человеку. И вот такие явления в природе
Нам не надо их объяснять обычным нашим образом, как Содом и Гоморра, которые перевернулись и говорят, что там было землетрясение. Да, было землетрясение, но причина – это все происходит под воздействием сил, действующих свыше на наш мир. И мы увидим еще такие события. То, к чему мы привыкли, мы говорим, это привычно. То, что над привычкой, мы называем чудесами. Это не чудеса, это силы, которые раскрываются, а прежде мы их не видели. Это как результат наших действий. Давайте-ка возьмем вопрос Гиля из Герцли, немножко в другом направлении. Последний месяц, пишет нам Гиль, было очень много насилия, происшествий насилия. Люди убивают, грабят, ранят друг друга, даже полицейские. Что происходит с нами? То, что происходит с нами, происходит со всем миром. Я тоже слышал и слышу из разных мест в мире, и от моих учеников, и вообще из новостей, которые я получаю, о насилии, о проблемах гиперактивности, разводы, все эти вещи растут, ничего не поделаешь. Почему? Природа человека начинает быть все более и более эгоистичной. В нем прорывается эгоизм образом поразительным. Это просто невозможно совладать с этим. Если прежде это было как некий исключительный случай, да, если мы читаем новости, за день происходит столько, сколько раньше за месяц, это будет еще хуже. А почему именно в насилии это выражается? Человек, который чувствует, что он не может наполнить себя, обязан произвести какие-то действия компенсационные, сбалансировать, восполнить. Что он сделает, если он все время остается пустым? Он обязан наполнить себя, он напряжен, он не знает, как это выразить. Насилие – это вещь, это удовлетворение самое легкое всех тех страстей, желаний, которые не удовлетворены. Мы это видим на маленьких детях и на взрослых, ничего не поделаешь. А сегодня, когда мы поднимаем, растет насилие, террор, депрессия, вся эта гиперактивность во все возраста, во всем человечестве, в масштабах таких больших, мы просто должны подумать, а что будет завтра? Мы уже говорим даже о войне, о предстоящей, как о вещи не такой страшной. Ну так война. Буш говорит о Третьей мировой войне, а все как бы... Как будто это на повестке дня. Ну, так будет война. Естественно, конечно, будет. А потому что есть такая большая ненависть, такое отсутствие порядка. Нет никакой возможности навести порядок. Так, вроде бы согласны с любой вещью. Люди уже прекратили относиться к этим вещам всерьез. Защитные силы человека препятствуют ему чрезмерно впечатляться. Ну, будет. И вот так успокаивает сам себя. И таким образом, к сожалению, мы и живем. Так что делать? Что будет? Мы, сочетая страдания и распространение науки Каббала, достигнем состояния, что люди, с одной стороны, увидят, что у них нет выбора, они не могут так продолжать, иначе они поубивают себя, а с другой стороны, они увидят, что есть действительно система, которая позволяет им не только избежать бед, а подняться в состояние высокое, хорошее, вечное, совершенное. Ведь человек не входит даже в состояние жизни и смерти, и не в плохую жизнь, а поднимается на уровень ангелов. И мы должны показать им это, как это можно проделать с помощью системы Каббала, с одной стороны, а с другой стороны, беды, которые сейчас раскрываются в самых разных направлений в каждого человека, они сделают в них чуть более силу внимания их усилят. И тогда они услышат. И мир придет к исправлению. Это должно реализоваться в любом случае. Как можно быстрее. Краткий перерыв и возвращаемся. Каббала народу с равом доктора Михаилом Блайтом. Реальность, в которой я нахожусь, это реальность, которая представляется мне вот так, вследствие моего строения такого.
моих чувств. Четверг, 8:30, пятницу, 3 дня. Я чувствовал, если бы у меня были другие органы чувств, я бы чувствовал иной мир. Для того, кто требует ответов. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Я, Ника, я хочу спросить каббалист, почему 5 миров? Почему их 5? 5 миров. 5 миров. Это потому, что общее желание большое, которое сотворил Творец, в нем есть 5 уровней авиюта, грубости. Что такое авиют? Желание. Одно общее желание делится на 5 желаний. И тогда, когда оно потом развивается, это общее желание, то в каждом его желании он находит часть, которую раскрывает, развивает, и тогда каждая часть называется мир. Мир Олама, слово Элем, скрытие, потому что все эти части общего желания, которые развиваются, они как бы скрывают свет Творца от себя. И тогда это действие называется Алама, скрытие. А это место, где все это происходит, называется Олам, мир. И мы тоже находимся в последнем скрытии, в самом нижнем мире. И поэтому мы находимся в состоянии, что полностью оторваны от всего духовного мира, от духовной жизни вечной, от сил, от всего. Мы даже не знаем, где мы находимся, буквально в полном отрыве от всей реальности. И тогда наш уровень называется «Последнее скрытие, Нижний мир». Следующий вопрос к нам приходит из Мексики. Нам пишет, я надеюсь, что правильно скажу, Джизель из Мексики пишет, как рассказать моей дочке 6 лет о духовном мире. Я уже рассказывал ей об эгоизме, о желании отдать, любви, после того, как она сама мне сказала, у меня есть точка света в сердце. Ну, как рассказывать о духовном мире? Очень просто. Есть над нами нечто, что управляет нами. Оттуда спускаются силы к нам, управляют нами. Для чего эти силы воздействуют на нас, чтобы пробудить нас в желании обратно подняться на тот же уровень, высокий, вечный, совершенный, красивый, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы объединились, чтобы мы жили как один человек с единым сердцем. Это состояние называется духовный мир, высший мир. Вот так объяснить ребенку, это верно, но ни в коем случае не лгать. Детям запрещено врать. Можно объяснить им немножко, но правду. Следующий вопрос. Михаил из Ашдода, я хочу знать, в чем смысл колен Израилевых по Каббале. У нас есть общая кли, общая единая душа, которая называется Исраэль, и она делится на 12 частей, как у нас есть 12 частей в мире Ацилут. Это 12 парцуфим Ацилут. Атик и Нуква, Ариган и Нуква, Абаваима и Нуквы, Зарапин. Это тяжелая тема, но их 12 частей. И это общая душа, поэтому делится на 12 частей тоже. И они называются, она называется в общем Израиль, а ее части называются колено Израиля. И поэтому 12 племен, 12 колен Израилевых. Да. Это известно, мы в общем от 2 колен. Израиль сегодня. Есть еще 10 колен. Надеюсь, что в ближайшее время мы их раскроем. Следующий вопрос нам задает Алекс из Хулона. Он спрашивает, что такое решимот и можно ли воздействовать на них. Надо объяснять аккуратно, потому что некоторые, наверное, не слышали этого слова. Мы созданы в мире бесконечности. Вот так, наверху, как я здесь изображаю. Как единая душа. Из этой единой души
эта душа поделилась на очень много частей. Они называются частные души, и эти души спустились в наш мир. И мы находимся вот здесь, в этом мире, очень много частных душ, не соединенных якобы вместе. Но вследствие того, что мы спустились из духовного мира вниз, в нас есть и от этого пути воспоминания. И эти воспоминания от пути сверху вниз, они называются решимот, записи, впечатления. Они, эти решимот, находятся в нас, внутри каждого, да, внутри каждого из нас, из мира бесконечности, из этого высшего мира, в которого я спустился в наш мир, у меня есть решимот. И я сейчас начинаю подниматься обратно из этого мира в мир бесконечности, тем, что эти решимот пробуждаются, но я еще не начинаю. Я начинаю. Ты еще, может быть, нет, а я уже начинаю. Да, но если человек... Но это в каждом. Если он чувствует, что у него есть желание, тяга к духовному миру, к миру бесконечности, это называется, в нем пробуждается решимот. Это первое решимо, самое нижнее, в общем-то, из всего этого спуска, которое пробуждается в мне, оно называется точка сердца. И тогда я начинаю реализовывать это решимо. Я хочу вызвать их ко мне еще немножко, и тогда вот эти решимот, которые собрались во мне от спуска, я сейчас беру по одному, я реализую их для того, чтобы подняться. В этом все дело, пока я не поднимусь обратно. И там я соединен снова со всеми душами, но путь обратно проделал сам, но в соответствии с теми решимот, что находится во мне. Поэтому наука Каббала только объясняет человеку, как притянуть свыше свет, который воздействует на решимо, который пробуждается, и тогда я поднимаюсь вместе с решимо и вместе со светом вместе. Свет, который воздействует на решимо.
Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте, Раф Лайтман, Ибн Барох. В стране и во всем мире. Что такое Аман? Там Аман в духовной работе. Так написано в Торе, когда каждый пробует, что такое Аман. Каждый пробует, как он хочет, что ему хочет. Так какой вкус? То, что хочет. Что значит вкус в Мане? Если я сейчас хочу прийти к чему-то особенному, к форме объединения, любви, особой отдачи, которая так собирается в желании, то я прошу и получаю свыше наполнение на это, которое по вкусу, как то, что я просил. Если я хотел другую форму любви, отдачи, объединения, так я получаю свыше объединение и вкус другого вида. Маном называется то, что интересно. Это не то, что я просто нахожу на поверхности земли, как написано в Торе. Это верно, но надо понять, что это за ман. Это потребность моя подняться, приподняться в духовное. Так в соответствии с этим хисароном, потребность, имеется в виду желание, в соответствии с этим желанием я нахожу вкус в этом подъеме, вкус в связи. И поэтому у каждого есть свой личный вкус. А решимот и желания разные, и поэтому и вкусы разные. Полминуты перерыв и вернемся. Что такое чудо? Я думаю, что чудо жить в этой стране. Подарок. Что такое чудо? Ты на него смотришь. Чудо, чудо. Волшебство. Вчера мы еще искали чудо с Макаби Тель-Авив, и не удалось нам. Бокер Ор. Начать утро по-другому. Наука Каббала объясняет нам, что чудо — это час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7. Следующий вопрос мы получили через сайт, и кто-то напишет нам так. Рав, я не могу принять факт, что единственный путь к постижению цели моей жизни — это через науку Каббала. Да, я тебя так понимаю, я так думал, тем более, что я был ученый. И я думал, что есть много путей как сказано, в разных местах. Есть еще пути, и еще методики, и теории. В нашем мире так и есть. Когда мы говорим о науке с учеными, я никогда не говорю, что это единственная вещь, кроме которой ничего нет, это не принято им. Они говорят, что может быть так, а может быть так, потому что у них, у ученых, может быть, это от недостатка разума, когда человек придумает различные теории, гипотезы. Эйнштейн сказал, что есть один общий закон, и эту формулу я хочу раскрыть. Но не успел он к ней прийти, не раскрыл все. Сделал несколько этапов на этом пути. Но физики все-таки думают, что смогут к этому прийти. Ну, в общем-то, как может быть, что есть одна методика? Я спрашиваю обратно. Если у нас есть творение, природа, с абсолютными законами, до последней подробности, как, насколько мы раскрываем эту природу, мы видим, насколько все четко работает, как часики, как все точно. Если я раскрываю общий закон природы, вся природа находится внутри. И этот общий закон должен быть точен, включая все подробности в нем. И абсолютно. Так как может быть, что внутри есть что-то еще и еще, так или иначе? Скажем, это не наука Каббала. Просто логически. Если есть какая-то методика истинная для исправления человека, она может быть только одна. Как и все в природе, если оно истинное, должно быть одно. Нет, мы находимся внутри системы законов. Поэтому изначально сказать, что есть несколько систем различных, и все они верные, может быть, и немножко отсюда, немножко оттуда, это просто от недостатка понимания о законности в природе, как все работает вместе. Совершенно. Это во-первых. Во-вторых, каббалисты не придумывают все эти вещи из головы. Это люди, которые прошли весь этот путь до конца и пишут нам весь этот путь. Раскройте Талмуд Сефиров, Эцхаим Ари, раскройте эти книги и посмотрите, какие там чертежи, какие там, как описываются законы. Увидите, что все в абсолютном виде. Что говорит нам Бааль Сулам? Что такое наука Каббала? Порядок корней, где это у нас? 21 страница. Посмотрите, определение, насколько оно точно, которое закрывает нам все. Ну, может, не очень понятно, но смотрите. Где мы это читаем? Мы это читаем из «Суть науки Каббала». Это статья Бааль Сулама из книги «Каббала для начинающих». 21 страница. Он пишет нам так. Этот вопрос, он поднимается у любого разумного человека. И чтобы дать точный ответ на этот вопрос, я даю определение, что наука Каббала — это не больше и не меньше, а точно порядок корней, который выходит по пути причинно-следственной связи с абсолютными законами, соединяющиеся и попадающие в цель одну очень высокую, называемую раскрытие Творца, творение в нашем мире. Так как может быть, если путь сверху вниз ко мне один, так моя душа спустилась, а наука Каббала раскрывает мне, как я точно должен подняться по тому же пути, к тому же корню души. Так как может быть несколько путей? Или как может быть несколько методик? Поэтому вопрос... Действительно, я часто слышу этот вопрос, но он приходит к нам от нашего подхода, от нашей жизни, от недостатка понимания, недостатка управления законов природы. Для того, кто изучает Каббалу, для него все раскрывается, он видит законы, которые действуют в мироздании. И понятно, что только эта методика и никакая другая. Он видит всю занятость людей всем, что происходит в них, от религии, культуры и образования. Все увидит, насколько все эти вещи непрочные от недостатка знания о цели творения, и видит, насколько наука Каббала покрывает все творение. и просто предоставляя человеку единственную методику исправления. Тот, кто из вас хочет убедиться, что это чудесная наука, мы приглашаем вас к нам. У нас есть кампус Кавалы. Еще неделю-две начнется новый курс. Звоните нам 1-700-509-209. Это очень организованные рамки, очень рекомендованные. Следующий вопрос пришел через сайт. Нас спрашивает Шауль из центра страны. Как я пробужу в жене точку в сердце? Я чувствую, что у меня нет общей темы с ней, и все ее темы очень материальны. Это трудно? Почему это трудно? Но о чем говорит? С женой. Прежде всего, пусть жена в нем самом, эго внутри, так называется это человека. Прежде всего, мужчина или женщина, это не важно. Если говорится о супружеской паре, которые вместе, нельзя заставлять одного другому, так, чтобы кто-то заставлял своего супруга заниматься этим. Нет насилия в духовном. Ни в коем случае, не дай Бог, нельзя нам так подходить. Не хочет жена или не хочет муж, не дай Бог, относиться с почетом, с уважением. Если нет у человека точки в сердце, если все еще не стремится к духовному, оставить его в покое. От этого он не перестанет быть отцом или мужем, или женой, или матерью, меньше, чем он был до этого. Не давить, не реагировать и... А если да, человек в себе пробуждает интерес, то в той мере, в которой он сам интересуется, то да, люди приходят действительно, супруги вместе, к особенной гармонии, если могут заниматься этим вместе. Но если нет, ни в коем случае ничего не делать в этом направлении. И если на эту тему люди объединяются или разводятся, нет, семьи создаются на земном уровне, рожаются дети, занимаются детьми. И тот, у кого есть точка в сердце, пусть он ее в себе растит, это его индивидуальное духовное развитие, это не касается никого другого. И то же самое по отношению к детям. Есть те, которые немедленно спрашивают, как я могу передать это детям? Я понимаю, что если он чувствует, что для него это очень важно и дорого, он хочет передать это своим детям, это его природа. Но наука Каббала передается только желанию человека, к которому ты обращаешься. Если у него есть желание, в мере, что у него есть желание, самым деликатным образом, не агрессивным, покажи ему, передай ему, насколько он хочет, пусть возьмет. Если не хочет, нельзя. Полминуты, и мы немедленно вернемся. Что такое окружающий свет? О! Бокер Ор. Утренняя программа, который начнет нам день. В течение недели с 6 до 7, с 6 до 7 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Ежедневно с 6 утра до 6. С 3 утра до 6. Задай вопрос каббалисту. Вопросы, которые вы всегда хотели выяснить, по четвергам в 8:30 вечера. Круглый стол. Встречи с людьми культуры. По пятницам в 3 часа дня. Следующий вопрос, вопрос от Дас из Рамадгана. Она пишет нам так. На последней неделе не успела учиться. Как это можно объяснить? Это падение? Или я начинаю оставлять обучение? Или все это... Или это падение перед подъемом? Я не жалуюсь, но все-таки мне не хватает времени для того, чтобы учиться. Как исправить, чтобы это не повредило моей жизни на работе и дома? Прежде всего, человек должен работать на своей обычной работе и должен функционировать дома, как член семьи. Если женщина — это мама, у нее, скорее всего, дети, она должна заниматься ими и выполнять все свои роли. Выполнять. А после этого, если есть свободное время, то тогда люди приходят к науке Каббала, и тогда учатся и занимаются ей. Немножко в распространении, немножко в учебе и так далее. Но это при условии, что есть у человека действительно свободное время от всех остальных его занятий, которые обязательны. И ничего не поделаешь. А обязательное не осуждается и не поощряется. И в особенности женщины, если она выполняет все свои домашние функции и еще в состоянии что-то послушать, какую-то запись вместе с домашними работами, работой на кухне или по дороге, этого достаточно. И она почувствует, что она продвигается от этого еще больше, потому что все идет только от потребности, от желания. Я хочу напомнить то, что сказали до этого. На следующей неделе мы определим отдельную часть программы «Проблемы образования». Вы можете задавать вопросы через сайт или звонить по телефону, мы объединим все эти вопросы. Последняя фраза перед расставанием. Ханука Самех, счастливого праздника, света на всю жизнь. До свидания.